Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. Присоединяйтесь к нашей YouTube-трансляции. И первая тема сегодняшняя, с которой мы хотели начать, это с нашего гостя, который к нам... Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он к нам смог полноценно присоединиться. Это, как я и обещала, Владимир Владимирович Бурматов, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и человек, который в медийном поле, в действительности, стал для нас таким, вот у нас есть такое понятие омбудсмена, защитников прав кого-то, да, там, прав бизнесменов, прав детей и так далее, но у нас нет пока еще защитника прав животных, вроде бы, насколько я понимаю, и это было бы другое слово, не man в конце, а омбудс-animal, и вот если у нас когда-нибудь что-то подобное возникнет, какая-то такая должность, то вот уже де-факто, мне кажется, что Владимир Бурматов, он уже вот стал таким, с точки зрения медиа, человеком, который отвечает на вопросы касательно жестокого обращения с животными, вообще вот теперь уже регулирование законодательства в сфере обращения с домашними животными, потому что, к сожалению, в России зима, и в российскую зиму вот эти вот стаи бездомных собак, которые, в общем, не иногда проявляют как-то себя и в другие времена года, но зимой особенно, они, у них сокращается кормовая база, они начинают нападать на людей. К сожалению, на, у нас, значит, уже, не, как вы знаете, да, и девочка погибла в стране, и, значит, вот в Астрахани мужчину 58-летнего, который утром там шел на работу в ТЭЦ, значит, тоже загрызли собаки. И все эти новости не прекращаются, люди требуют крови. У нас тут вот я собирала у себя в телеграм-канале вопросы к Бурматову, потому что сейчас Бастрыкин, все сказали, да, надо что-то делать, что-то надо сделать, надо что-то изменить, нужно принять законы. А какие законы принять, что сделать конкретно, вот об этом мы хотели поговорить. Сейчас мы пытаемся наладить связь, мы в рамках времени, так сказать, вызовов времени, стараемся сейчас минимизировать контакты, чтобы сохранить всем здоровье и так далее, поэтому у нас удаленно наши гости должны приходить, и мы ждем, пока сейчас контакт есть визуальный, но для радио это не подходит. Вот по скайпу мы сейчас пока видим только картинку. Вот, так что вы можете уже сейчас присылать ваши вопросы нашему гостю Владимиру Бурматову, а он, как человек, который, ну, так вышло, что он как будто бы отвечает за всех по этим вопросам, может быть, попробует какие-то вопросы прояснить. Я начну. Владимир Владимирович, вы с нами?
Ну, я давно с вами, да.
Вы все это время вы все слышали, а мне показывали.
Были со мной или не со мной? Я с вами.
Все, а мы все вместе. Хорошо, отлично. Некоторое количество вопросов у меня уже пришло на мой телеграм-канал и так далее. Но все-таки я начну со своего. Вот смотрите, вы, кстати, осознаете вашу роль? Меня видно, кстати, нашему собеседнику или нет? Нет, не видно, ну, неважно. Вы осознаете свою роль, что вы в медиа стали человеком, который отвечает на вопросы вот, касательно жестокого обращения с животными, законодательства в сфере содержания домашних животных. Вы как-то сознательно к этому шли или так вот сложилось, и вы готовы теперь вот этот флаг нести и отвечать всем всегда на эти вопросы?
Да, это не флаг. Ну, так сложилось, что у нас же к животным отношение примерно как к мусору было. Ну, и причем и я не про людей, а люди совершенно по-другому относятся. И, ну, у нас по статистике домашних животных 87% граждан вообще членами семьи считают. Я про отношения в сфере законодательства. Вот я этим вопросом начал 4 года назад заниматься, и у нас не было ни одного закона, защищающего животных от людей, а людей иногда тоже от животных. Ну, то есть вообще никак это не регулировалось. Ни одного. 4 года назад. Чтобы вы понимали, в этом году Англия отпразднует 200-летие со дня принятия первого закона, защищающего животных. Но понятно, какой путь мы проходили за эти 4 года от базового федерального закона до поправок в гражданские, административные, уголовные кодексы и даже поправки в Конституцию, чего нет практически ни в каких других странах. Но каждый шаг открывает перед нами новые горизонты. И та проблема, о которой мы сегодня говорим, она же случилась не сегодня, и не 2, и не 5 лет назад. Она сформировалась на протяжении последних лет 20, когда система обращения с животными, а именно бизнес на отстреле животных, стал одной из самых коррумпированных сфер в нашей экономике. 2 миллиарда рублей, я могу доказать до копейки эту сумму, распиливались ежегодно на протяжении этих лет чиновниками и близкими к ним компаниями на отстреле, на умерщвлении животных. Что происходило все это время? Популяция только росла, мы видим это по документам, которые на сайте госзакупок вывешены, потому что они один год заключали контракт на убийство 5000 животных, а на следующий на 5500 животных. Ну где логика? Если вы всех перестреляли, если вы потратили на это несколько десятков миллионов рублей, у вас никого остаться не должно, а их становилось по документам больше. Но, естественно, сейчас вот все эти стаи, своры, они бегают, перемешанные вот так вот с владельческими животными, потому что что выясняется? В Бурятии владельческие животные загрызли человека, в Якутии сейчас информация приходит, тоже участвовали владельческие животные, в Забайкалье, где девочка погибла, главный их ветеринар говорит, это владельческие собаки были. То есть люди-то тоже относятся к своим домашним животным зачастую так, что ну выйди утром погуляй за ворота, а вечером я тебя запущу. Может, я тебя утром забуду покормить, конечно, так бывает. Ну, прокормишься где-нибудь на помойке или человеком там съешь по дороге. Поэтому проблема очень серьезная, она усугубляется чем? Что вот закон сегодня очень серьезное обязательство для регионов вводит по наведению порядка в этой сфере. Но что мы наблюдаем по факту? Вот обсуждаем сейчас с вами Забайкалье. В Забайкалье регулированием численности животных занимается компания из Иркутской области. Вы можете себе это представить? На карту посмотрите, на расстояние.
Ну, в современном мире, да, нет, это как раз меня не так удивляет, как, ну, мы понимаем, что еще в Астрахани только что мы, да, получили тело загрызенного человека. Мы понимаем, что проблема общая федерального уровня, да, ведь?
Волгоградской области до этого не могла освоить даже выделенные деньги, там стерилизовали там что-то треть от положенного количества животных. Я про то, что вот там, где случаются трагедии, по всем этим регионам, до этого мы получали сводки Генеральной прокуратуры, они у нас в мониторингах были, как регионы, которые, там же вердикт Генпрокуратуры, я читаю документ по этим регионам, не создана инфраструктура по обращению с животными, не заключены контракты, не освоены средства, не выбраны поставщики. А как там могло не случиться трагедии? Это раз. А второй вопрос у меня. А почему у нас уголовные дела? Вот сейчас там мы добились возбуждения везде уголовных дел. И в Астрахани, и в Якутии, и в Забайкалье. Везде возбуждены уголовные дела. Всего 28 по стране, чтобы вы понимали. Потому что не только про эти регионы речь идет. Но у нас уголовные дела возбуждаются нашими следственными органами только когда трагедия уже случилась. А у меня вопрос, а нельзя привлекать к ответственности чиновников, когда стало понятно, что их полномочия не исполнены? Вот когда они контракты не заключили, вот когда они не выбрали исполнителей, вот когда они приюты не построили, тогда бы дело шло бы эффективнее, не дожидаясь-то вот этих трагедий. Поэтому причины глобально сейчас у нас две. Это коррупция в этой сфере и некомпетентность тех людей, которые этим занимаются зачастую. Потому что, посмотрите, я всех люблю, всех уважаю. Но когда я вижу чиновника, который раньше занимался там дорогами или мусором, там, или еще чем-то, а ему в нагрузку отдали собачек, ну, послушайте.
Владимир, у нас тут к вам, кстати, между прочим, наши слушатели некоторые точно такие же претензии выдвигают. Но вопрос, смотрите, давайте немножко расширим. Давайте сразу спрошу, раз вы занимались и погружались этим вопросом, есть ли у нас регионы, в стране, у которых, которые справились с проблемой бродячих собак при текущем законодательстве? Вот есть или проблемы есть везде равномерно?
У вас радиостанция как называется?
«Говорит Москва».
Вот это...
Я констатирую, еще 7-6-5 лет назад меня окружали бродячие собаки, иногда, когда я гуляла там с детьми, и у нас пустынные места, и сейчас их нет. Они куда-то делись, Москва справилась. А как?
Расскажу. На весь крупный мегаполис, на самый крупный мегаполис нашей страны, в котором там под 20 миллионов человек находится ежедневно, и понятно, сколько находится животных, всего-навсего 14 приютов решают полностью вопрос всего города. Полностью решают, нет ни одной убитой собаки, ни одного загрызенного ребенка, ни одного покусанного человека. Мы эту проблему не замечаем вообще. Нам здесь комфортно сидеть и обсуждать эту проблему, потому что здесь ее не существует.
Но она у нас была. Она была здесь.
А как и в других субъектах Российской Федерации. Ну, не нравится пример Москвы, допустим, кто-то скажет, да, это там внутри, все, что внутри там МКАДа, там Садового кольца, это не Щитово. Хорошо, давайте, где Щитово? Нижний Новгород Щитово? Щитово. Значит, огромный город, который, по-моему, то ли 2, то ли 3 приюта у них всего есть, они полностью решают эти проблемы. За 3 года они в 2 раза сократили популяцию безнадзорных животных. Ни одной вот такой вот страшной трагедии, ни одного разорванного человека, ни одного карантина по бешенству и так далее. Дальше смотрим. Вологда. Дальше смотрим. Сейчас Воронеж начал. Татарстан переходит полностью на эту систему. Санкт-Петербург и так далее. Послушайте. Но это очень разные все города. С разной бюджетной обеспеченностью. Есть, которые побогаче, есть, которые победнее. Но когда мы берем в пример ту же самую Бурятию, например, но построить приют, который потом десятилетиями будет существовать, стоит 20 миллионов рублей, там 25. И он там десятилетиями будет работать. Но за прошлый год они на убийство животных списали 30 миллионов рублей за 1 год. Понятно, что интереснее, потому что на следующий год можно тогда еще денег на это попросить.
Слушайте, это какой-то Салтыков-Щедрин, то, что вы рассказываете, на самом деле. Это действительно, это прям, вот, мне кажется, можно в коллаборацию с каким-нибудь сценаристом и начать писать комедийные сюжеты. Скажите, пожалуйста, Владимир.
Это хоррор будет, потому что хоррор. Мы за это...
Да, там с такой частью, что все-таки да.
Слушайте... Там на самом деле смешного-то ничего, потому что, ну, во-первых, люди гибнут, а во-вторых, вы бы видели там, ну, что там с животными происходит.
Но мы про Иркутск слышали, вы знаете, я подписана на, не знаю, как вы, я подписана на некоторые зоозащитные группы в некоторых соцсетях или там на зоозащитников, с ними тоже не со всеми там можно конструктивный диалог строить, к сожалению. Ну, я вижу иногда из Иркутска какие-то страшные вести приходят, там какие-то массовые убийства собак в приютах, которые там есть. Ну, Владимир, я хотела у вас спросить, вот сейчас чуть-чуть абстрагироваться от цифр конкретных и от конкретных регионов, и спросить у вас, как у человека, как у гражданина, ну вот который в силу работы связан с этим и чуть лучше понимает, может быть, чем обыватель, простой любитель собак. Скажите, в идеальном мире и в идеальной какой-то России, как вы думаете, должно было быть бы устроено, чтобы не было, не появлялись бы бездомные животные на улицах, и, ну, вообще на улице, и не жили бы, не сбивались бы в своры. Я про собак конкретно.
Расскажу. Ну, причем, ну, у нас, в принципе, близкие примеры к этому есть уже. Во-первых, надо искоренить причину, ведь они же не с луны падают, эти бездомные собаки. Их выкидывают люди. Не будет причины, не придется бороться со следствием. Именно поэтому мы сейчас вводим штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Это надо было 100 лет назад сделать. Но мы занимаемся этим сейчас, потому что до этого этим не занимался.
Можно вопрос? А тогда как мы будем... Хорошая инициатива, но параллельно вводится ли какая-то система чипизации и отслеживания? Потому что как мы докажем, что этот питомец...
Регистрация, учет и идентификация. И сейчас и над этим вопросом мы с Минсельхозом параллельно с принятием вот этих поправок работаем мы над системой учета и идентификации. Но тема которую можно обсуждать отдельный эфир, там, потому что ну, много нюансов, как-нибудь расскажу, если будет такая возможность.
Да, очень, очень интересно.
Первое, что нужно сделать, это исключить, собственно, источник появления этих безнадзорных животных. Для нас, для России, мы даже термин были вынуждены ввести, это так называемые садовые собаки, которые появляются у нас в стране каждую осень, просто сотнями тысяч, за счет того, что весной люди взяли детям поиграть на дачу щеночка или котеночка, и потом сотни тысяч этих собак осенью, когда люди уезжают в город, остаются в садовых товариществах, кооперативах там, и так далее. Вот это первое, что надо сделать. Штрафовать, наказывать, ну, чтобы голова включалась, что лучше я не буду брать, потому что ну, его потом связываться, там придут там, и так далее. Вот. Второе. Если бездомные животные все-таки ну, на улице находятся, их необходимо отлавливать, помещать в приют, стерилизовать в обязательном порядке, потому что пока не будет простерилизована там, порядка 70-80% популяции, она эффективно снижаться не начнет. И вот пример Нижнего Новгорода, я вам привел, там 70% простерилизовали, сразу она в два раза сократилась, потому что потомства нет нежелательного. Значит, вакцинировать, чтобы не было заболеваний, и они не распространялись. А дальше самое эффективное, что мы можем сделать, это найти собаки-владельца. Я сам человек, который забрал собаку из приюта, собаку-инвалида с одной почкой, которую пытались там убить живодеры. Вот три раза мы ее оперировали, вылечили, спасли ей жизнь, но она у меня теперь живет. Я вижу, как это действует у меня в Челябинске. Я за год пристраивал порядка 100 животных, только ну, я сам, как физическое лицо. Я вижу, как это работает в Москве на совершенно другом уровне, гораздо более высоком и эффективном, потому что здесь все завешено социальной рекламой, здесь мэр Москвы взял животное из приюта, здесь это становится такой ну, хорошим популярным трендом, модным в правильном смысле этого слова. Я вижу, как это работает в Нижнем, они 1000 собак пристраивают ежегодно вот эти несколько приютов, которые у них там функционируют. То есть лучшее, что мы можем сделать, это из бездомной собаки сделать собаку домашнюю. Тем более, что бездомными оказываются и породистые животные, и разновозрастные, и совсем маленькие щенки, и взрослые уже собаки и так далее. Второе. Если пристроить не удается, ну, часто находят животных там с серьезными заболеваниями, спинальников, значит, и так далее. Но, как правило, таких забирают волонтеры, потому что вот волонтерские приюты, они обычно на этом специализируются, они за ними ухаживают, обеспечивают им дожитие и так далее. Дальше. Агрессивные животные. Агрессивные животные остаются на дожитие в приюте всегда. Их ни в коем случае нельзя выпускать на улицу. И если по улице бегает животное, которое может напасть, это в любом случае ответственность чиновника, потому что его, значит, либо не отловили, и он не доработал, не заключил контракт там, с отловом, который эффективно это сделает, либо его выпустили, хотя выпускать его было нельзя. В моем понимании, наиболее эффективным методом является, который сейчас применяется в Москве, когда выпуск из приюта осуществляется только в случае, если пришел человек, забрал собаку и сказал, я забираю ее домой, вот она у меня будет жить теперь здесь, прислал там фотографию, что она на месте там и так далее. Но при таком раскладе, с учетом стерилизации, ну, причем я считаю, что нужны программы льготные, а лучше бесплатные стерилизации и для домашних животных, потому что не у всех граждан есть деньги на это. А, к сожалению, подход у нас такой, что пусть котик там пойдет погуляет, значит, все там у него будет хорошо, а потом...
Или да, кошка, ему нужна семья и дети, я слышала тоже некоторые...
А потом приплод, да. Если что, там, за дверь, там, за ворота. Это тоже не подход. Нужны программы льготной стерилизации и разъяснения, в том числе по вот этой вот проблематике. Мы, кстати, сейчас над этим как раз работаем, вот наша рабочая группа в том числе над этим работает, и над запретом самовыгула, и над программами стерилизации, и над помощью...
Вот. Я хотела... Да, я хотела просто сказать, что вот тут у нас есть новость от российской газеты, сегодня, сейчас я ее зачитаю, секундочку, о том, что, да, вот про самовыгул и про неуборку, вообще про условия выгуливания, про то, когда человек не убирает с газона то, что получилось у собаки, предполагается введение штрафа. Госдума начала сбор отзывов сейчас, да, на законопроект, который предложила, по-моему, Московская область, да, если я ничего не путаю.
Да. Мы сейчас не про этот законопроект, я на самом деле не уверен, что мы его будем принимать вот в том виде, в котором он внесен в Московской области. Мы делаем по-другому. Мы регионам передадим дополнительные полномочия по установлению требований к выгулу животных. Потому что очевидно, что эти требования в той же Якутии и в Республике Дагестан могут быть разными из-за хотя бы природно-климатических их и географических особенностей. Но однозначно ключевой момент в этом будет – это запрет того самого самовыгула, который стоит жизням нашим гражданам. Потому что официальная статистика, которая у меня есть, заключается в том, что 30% нападений животных на граждан, на людей – это владельческие собаки.
Так называемые хозяйские. Смотрите, Владимир, у нас есть много вопросов от слушателей. Можно мы в режиме блиц сейчас, я буду зачитывать, а вы будете отвечать, если вам, если вы согласны. У нас в 30 минут будут новости, и тогда уже вот до новостей постараемся. Тут, значит, слушатели разбрасываются аббревиатурами. ОСВВ – это способ обращения с бродячими собаками, отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Это есть такая схема, когда возвращается в среду обитания животное, и мы понимаем, что эта система никогда не решит проблему нападения собак на людей. Ну, вот если опять говорить про бездомных, бесхозяйных собак. И тут вот пишут нам и в YouTube, и, значит, что от этих программ отказались уже все развитые страны. Мы от этой программы будем отказываться или нет?
Но я считаю, что те регионы, в которых она работает, ну, как вот Нижний Новгород, да, и даже Вологда, там другие субъекты, которые их применяют, и где они доказали свою эффективность, да пусть применяют. Но если Цыденов сегодня, губернатор Бурятии, сказал, что они не будут выпускать собак из приюта, или Москва не выпускает собак из приютов и обеспечивает им там дожитие, да ради бога, это сегодня полномочия субъекта. Никто в законе нет ни слова о том, что собаку нужно отловить, там, стерилизовать и выкинуть потом за забор приюта. Нет такого. И у нас есть регионы, которые этого не делают и которые эффективны. Опять же, вот, ну, я вам привожу их в качестве примера. Поэтому это какие-то, знаете, такие плоское осознание мира, мне кажется.
Александр спрашивает, что делать, если гражданин будет владеть и выгуливать незарегистрированной собакой, кто и как узнает, что собака не зарегистрирована?
Ну, здесь вопрос, еще раз говорю, на целый эфир, точно не на блиц. Давайте там, хотя бы, чтобы у меня 10 минут было, рассказать о том, как может быть выстроена регистрация. Потому что над поправкой, над этой, Минсельхоз пока и правительство еще работает.
Это было бы прекрасно. Давайте мы условимся, что когда пройдет волна омикрона, которая сейчас нас всех все-таки накрыла, да, мы вас пригласим к нам в студию сюда и прям вот подробно по этим вопросам.
Третий раз ревакцинируюсь и буду во всеоружии.
Да, нет, там надо же сокращать контакты. Сама по себе вакцинация, это очень хорошо, но да, вот сейчас пройдет, говорят, к концу февраля все это закончится. Будем надеяться, что у новых мышей там ничего летучих не найдут ужасного, и что мы, значит, с вами сможем увидеться прямо в студии. А что, значит, тут сомневаются, что считают, что 25 миллионов за приют это дорого. Но это человек, который не знает просто стоимости стройматериалов, да? Ну что, приют это хозяйские постройки. Кстати, приют на какое количество собак и мест? Там я видела в приютах, они стайками, да, держатся, по несколько собак?
Это примерно 200 голов. Это на самом деле много, это столько, сколько тратит небольшой город и тратил небольшой город на отстрел животных в год. Но вы понимаете, они тратили в год, а приют надо построить один раз и навсегда.
Да, действительно. У нас в городе есть приют ИИ, спрашивает деревенский парень, который, видимо, считает, что или видит, что у него где-то есть там вокруг собаки. У нас, к сожалению, Владимир, у нас, к сожалению, сейчас мы уже, наверное, с вами должны будем расставаться. У нас пришло время новостей. С нами был... Спасибо вам большое. Владимир Бурматов, первый зампред комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам, человек, который занимается разработкой и проработкой законов касательно домашних животных. Будем надеяться, что услышимся, увидимся с ним здесь, в студии. Сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем эфир. Теперь уже, значит, самостоятельно. Очень было много вопросов. Я прошу прощения у тех слушателей, чьи вопросы я не успела зачитать. Но они иногда немножко рисковато, честно говоря, сформулированы. Бывают, мол, там, а сам ВВФ посещал приют? Вот в таком плане. Но понятно, что если человек занимается пристройством животных из приюта, то, конечно, он, как гражданин, он бывал и знает, что это такое, вероятно. Да, и кроме того... владеет цифрами, прям материалом. И мы его обязательно пригласим, ну, когда волна какая-нибудь очередная спадет. Вы знаете, сегодня четверг, а по четвергам традиционно критические значения в этих графиках наших по заболеваемости. И многие, значит, наблюдатели задавались вопросом, почему так происходит, почему к четвергу всегда пики. И вот наш локальный пик по заболеваемости, он сейчас достигнут. Если хотите, цифру могу назвать. Секундочку, я ее открою. Сколько у нас заболевших в Москве? Ну, у нас какая-то совершенно небывалая цифра. Суточный прирост более 30%. Вот. И, значит, ну, 26 586 заболевших. Это, по-моему, абсолютный рекорд для Москвы. Но, или это по России, секундочку. Ну вот, в общем, в любом случае уже не осталось практически людей, которые не, ну, кто бы не имел знакомых, которые заболели или лежат с температурой, делают или не делают тесты. Оказалось, что у людей разный подход. Некоторые считают, что у них ОРВИ, поэтому тесты они делать не будут и просто лежат и ждут, когда станет легче. Температура, ломота, там все вот эти вот симптомы. И мы сейчас с вами об этом поговорим, но я хотела сделать анонс завтрашнего эфира. Радиостанция «Говорит Москва», учитывая всю напряженную, значит, международную обстановку и то, что Москва ведет сейчас, можно сказать, такие переговоры с Вашингтоном и так далее. Глава МИД Сергей Лавров завтра, 28 января, в 11 часов стартует, ну, в 11 часов 5 минут по радийным канонам, потому что первые 5 минут отдаются, там, 3 минуты на новости и так далее. В 11:05 глава МИД дает интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Спутник», «Эхо Москвы» и «Комсомольская правда». Ну, нас интересует «Говорит Москва», главный редактор радиостанции Георгий Роман Бабаян, простите, да, будет на этой встрече и задавать вопросы в прямом эфире. Это будет идти обсуждение, естественно, будет радиотрансляция и, естественно, будет... трансляция YouTube. Вот, ну, тут уже следите за анонсами, да, у нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» уже сегодня в 17:06 было сообщение с этим анонсом. Можете пойти по ссылке и поставить, там такая плашечка есть, напомнить. Если вы не уверены в себе, не уверены, что вы там вспомните, нажмете вовремя, потому что видео всегда интереснее, чем просто аудио. Если у вас не заняты глаза, то можно вот утром посмотреть. Разговор пройдет в формате видеоконференции. Трансляция, значит, вот и там, и здесь, и на YouTube будет, так что присоединяйтесь. И трансляция, вот программа, которую я сейчас веду, тоже на YouTube-канале «Говорит Москва» идет. То есть там все программы поименованы по датам, вы можете все там посмотреть, плейлисты, вообще это замечательное дело. Присоединяйтесь, добавляйтесь, подписывайтесь и так далее. Вот, это немножко вам, может быть, расширит спектр информационного потребления. Да, значит, по новостям я вот что хотела обратить на что внимание. Значит, Сейчас, или сообщение еще почитать про животных. Ну, тут, их тут очень много, и они довольно резкие. То есть есть люди, которые просто считают, что всех надо перестрелять, но дело в том, что вот вам только что сказал Владимир Бурматов о том, что это очень дорого просто еще. Ну, кроме гуманитарных всяких соображений, это просто дорого стоит и неэффективно. На следующий год нужно стрелять еще больше, больше, больше и больше, и это не решение проблемы. Решение проблемы – это ужесточение законодательства, ужесточение... Ну, какими методами его добиться, вот мы не успели поговорить, потому что формат у нас такой был сокращенный. Наконец-то мы услышим «На волнах говорит Москва» Венедиктова, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, всех, все услышите, все будут говорить, но говорить в основном, отвечать на вопросы будет, конечно, Лавров, и это должно быть не безинтересно, потому что это источник вот чистой информации будет. Если вас что-то волновали, какие-то вопросы, то вы можете, значит, вот завтра послушать, может быть, услышите ответы на них. Да, значит, какие новости? Сейчас давайте я отбивку сделаю тогда и пойдем дальше.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот новость от российской газеты. За последние 10 лет производство индейки в России выросло в 4 раза. За 10 лет в 4 раза. Люди устали от курицы, пишет российская газета. Свинина кажется жирной, говядина дорогой, а баранины мало. А эксперт уверен, что потребление индейки в стране и в ближайшие годы может вырасти еще в 2 раза на фоне ЗОЖ-тренда. Вот так, товарищи. Мне кажется, что некоторые москвичи, может быть, уже от индейки устали, не только от курицы. Но это просто новости, тут что обсуждать, обсуждать мы не будем. Но я хотела, да, давайте отобьюсь и дальше.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Видите, как было полезно поговорить с Бурматовым, и он практически опроверг новость от российской газеты сегодняшнюю о том, что Госдума начинает сбор отзывов на законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных. Там вот как предлагается просто... Ну, видите, они не примут в нынешнем виде, но, вероятно, будут... дорабатывать как-то, может быть, увеличить суммы. Например, гражданин, брезгующий убрать за своим барбосом, это российская газета пишет, кто это написал? Сейчас Владислав Куликов пишет, за своим барбосом. Бобик в гостях у барбоса. В первый раз рискует заплатить от 500 до 1500 рублей. То есть теперь, когда мы с вами видим, что соседи с собачкой, которая делает каку на травке, вы ему говорите, почему это вы не убираете? Смотришь за ним, а у него никуда, да, рука в карман не тянется за пакетиком, и ты уже, а ты так глаз прищуриваешь и говоришь, так, а он тебе говорит, а это все природа. Он говорит, это все естественно. Кто вам сказал, что это надо там убирать? Это все само там рассосется. А ты ему, нет, но законов нет, ты сделать ничего не можешь, полицию не позовешь, ничего не произойдет. Ну, все дальше разойдутся, а потом по весне мы знаем, что будет, да, сейчас снег сойдет, и что там, не пройти. Ну, вот, а будет такой штраф, вот предлагается, но не будет, а может быть побольше сразу, потому что 500 рублей это мало, и 1500 рублей. Повторное нарушение будет караться уже штрафом от 1500 до 3000. Главное, карателей найти, которые будут это смотреть и это фиксировать. Соответствующе, можно биоматериал брать. Вы знаете, я слышала, что где-то то ли в Германии, что там прям берут экспертизы, и потом хозяину значит, там как-то сопоставляют этот кал и определяют животное, и в картотеке видно, кто хозяин, и хозяину там счет приходит за анализы, вот за всю эту историю и за то, что он не убрал. Но это, может быть, какие-то городские легенды, я не знаю. Но вообще, с другой стороны, а чего? Мы в такой век живем, может быть, это возможно, почему нет? Да, вон, летающие автомобили уже разрешают, знаете, где разрешили, сейчас скажу. Нет, улетело у меня, секундочку, где-то разрешили в Европе, в Словакии, что ли? Сейчас, секундочку. Да, вот, да, в Словакии можно пользоваться аэромобилем. Все возможно. Может быть, и так вот можно брать и вот анализировать. И мы к этому придем однажды. Вот такие штрафы. Что еще там предлагалось? Без поводка, по-моему, нельзя было гулять и так далее. Что еще? В настоящее время на территории Московской области начала функционировать система «Безопасный регион», позволяющая эффективно отслеживать нарушения гражданами правил выгула животных. Уже правительство дало, кстати, положительный отзыв на законопроект, высказав некоторые замечания с тем, что проблема весьма актуальна. Мы в ответе за технологию, ну и так далее. Крылатая фраза. И да, и владельцу надлежит исключить возможность свободного неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, во дворах домов, на детских спортивных площадках и так далее, везде. Ну, кстати, собак в целом, да, вот, вот бывает, что они друг с другом начинают там драться, и это приводит даже к травмам, иногда даже смертельные исходы, когда породные собаки, там мелкая против не мелкой выступают, и все. Там предрешен конец, и хозяевам приходится потом тратить деньги на операции. И все это из-за того, что некоторые выгуливают собак без поводков, не могут с ними справиться, или там без намордников. Вот, так что если вы хотите что-то сказать по этому поводу, ну, давайте в Телеграм пишите, говорит Москобот, наш Телеграм, смс плюс 7-925-88-88-94-8, и наш прямой эфирный номер 7-3-7-3-94-8. Опять про собак, а любимые кошки, которые делают пипи на ноги бабушки у подъезда. Кому штраф, пишет Энди Ди. Кошки, кстати, делают это в песочнице, да будет вам известно, в детске, конечно же, и на детских площадках, а вовсе не бабушки. Так, у меня человек из соседней парадной гуляет, это из Петербурга человек, гуляет с собачкой на детской площадке, и она это делает дела свои на детские домики, а я боюсь делать замечание, вдруг я ему в репу дам собак. Ну вот, вот, получается, какие-то жестокости. Давайте один звонок и дальше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, очень приятно, что ты дозвонился, и тема для меня прямо... Меня зовут Андрей, Москва.
Очень приятно.
Тема прям очень актуальная, потому что я собачник с таким уже почти 40-летним стажем, и 6 пород собак вырастил, выходил, похоронил, как говорится. Сейчас у меня ротвейлер девочка живет. Вот, поэтому все, о чем здесь говорилось, в общем, знаю совершенно не понаслышке. Я вот что хочу сказать. Мне совершенно непонятно, почему что-то новое вносят в законопроект, точнее, закон о порядке содержания собак в городе. Есть и федеральный закон, и закон города Москвы. Там вообще настолько все точно и четко прописано, что и штрафы, кстати, и не 500, а 1500 рублей имеются. Но они не работают, потому что просто участковые конкретно не хотят этим заниматься. Я живу в коттеджном поселке, постоянно фотографируют людей, постоянно делают замечания тем собаководам, которые за собаками не убирают. Пишут нашему участковому, присылают видео, фото. Совершенно никакой работы не ведется. Вот, то есть сознание у собаководов это законом не поправишь. Вот, а штрафы можно только тогда будет снимать, когда действительно участковый или уполномоченный на то орган какой-то, так сказать, сотрудник этого органа будет, собственно, этим заниматься. Вот мое мнение.
Ну да, ковид пройдет, и проверяльщики масок пойдут проверять надлежащий выгул собак. Да? Правильно?
Да, типа того, то есть, понимаете, да. На самом деле, вот, как бы, да, то есть, поэтому вот все это, знаете, вокруг, то есть, мы это говорим, мы это обсуждаем, но пока не начнут, вот, как автомобильные штрафы забирать, вот, хочешь, не хочешь, хряб пришло,
да,
уже
да.
Камерами все обвешали.
Но там номер есть, уже... да. Будем думать дальше, что делать, правда?
Номер есть, так у собак же тоже, собаки чипируются, у них есть номера, это все уже давным-давно сделано, я не знаю, сколько лет. Вот, если нет номера, есть татуировка. Вот, не надо татуировать, обязательно чипирование, ради бога, пожалуйста. Но это все считывается в одно мгновение элементарным считывателем, который копейки стоит, он китайский. Понимаете, то есть да. Это все сделано, просто этим никто конкретно не занимается.
Ну ты же не знаешь, вот я представляю себя на месте такого контролера, ну куда я пойду искать этих нарушителей? В одном месте,
а я вам скажу, это как раз очень просто. Вот у нас есть департамент транспорта, возглавляемый Лексутовым. Прекрасный, департамент, который занимается и хорошим, и плохим. Хорошим дороги улучшаются, парковочные места платные. Слава богу, бюджет пополняется. Плохое, везде камеры, уже где надо и не надо, и уже каждый москвич платит мзду. Ладно, это, как говорится, вот примерно такой же департамент. И тут же будут собираться, и найдутся люди, и будут ходить, и снимать, и фотографировать, и получать за это процентики.
Да, интересная мысль. Спасибо большое. Ну, вот к нам придет Владимир Бурматов, и мы с ним обсудим. Едем дальше.
закрытый клуб Анастасии Аношко.
А у нас тут доклад из Санкт-Петербурга от жителя, который нас слушает, понимаете, говорит, Москва слушает везде и смотрит тоже отовсюду, включая иногда из Сестрорецк к нам приходят какие-то приветы. Вот, это я вижу в чате YouTube, заходите туда, смотрите. Сегодня Калининский район Петербурга был очищен от снега. Почему, вы думаете? Почему? Но губернатора на возложении цветов не было. Это знак. А что, сегодня день 78-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. И Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших воинов-освободителей, жителей города. Видите, а Беглова не было рядом. И это знак, считают петербуржцы. И я могу, ну, вот по этому поводу только добавить, что вот если бы вы учили итальянский язык, все, и общались бы с итальянцами, то вам бы пришлось преодолеть один психологический барьер в какой-то критический момент. Оказывается, когда ты говоришь по-итальянски с итальянцами, и, не дай бог, про историю, допустим, или просто, ну, вот комментируешь памятники, вот вы едете, идете вместе по городу, и ты говоришь, вот там. Слово «фашист», которое у нас используется повсюду, повсеместно, применительно к нацистам, немецким. Вот итальянцы очень близко к сердцу принимают. Они говорят, фашистов здесь не было. Это не фашисты. Это были не фашисты, это были нацисты. Почему вы путаете? И гидам и всяким экскурсоводам, которые работают с итальянским языком, им приходится переучиваться. И потом они, наоборот, видят везде слово «фашист» и понимают, что это неправильно. Вот. Так что, ну, вот просто маленькая поправка, еще день не кончился, может быть, где-то увидите, просто обращайте на это внимание, что блокада была не фашистской, а нацистской. Вот. Фашисты тоже плохи, и итальянцы осуждают, и стесняются этой страницы своей истории. Вот, ну, вот. А про очищенный Калининский район, ну, прекрасно, прекрасно, хоть что-то. А Беглова, то, что не было, это действительно плохой знак. Я присоединяюсь к этим чтениям тайных знаков. Посмотрим, что будет дальше с Бегловым. Едем дальше.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Оценено преимущество аренды над ипотекой. Вот, новые данные. Друзья, ну, вы заметили, наверное, рост цен. Рост цен, правда, на аренду тоже некий произошел, но все-таки не такой большой, как на покупку. Есть, значит, на ленте.ру материал о том, что в 2021 году арендовать квартиры в России стало выгоднее, чем покупать жилье в ипотеку. Что взяли? Взяли 20-летний план. Взяли, к примеру, двухкомнатную квартиру, которую вы хотите купить с ипотекой на 20 лет. Ну, понятно, что если вы все 20 лет планируете выплачивать эту ипотеку, вы выплатите там больше трех цен. Да, и это не очень становится выгодно. Если вы ту же самую квартиру будете снимать 20 лет, то потратите там намного меньше денег. А нужна ли вам будет... А людям не все же двухкомнатные берут, да? Некоторые пытаются замахиваться там на большие квартиры или там, имея в виду, там, детей, у каждого ребенка отдельная комната должна быть и так далее. Есть всякие такие разные идеалы. Ну, так вот, сейчас посчитано, значит, специалисты сравнили стоимость аренды двухкомнатных квартир с ежемесячным взносом по 20-летнему кредиту и аналогичную недвижимость в 16 крупнейших российских городах. По оценкам аналитиков, в 2021 году арендная ставка в стране в среднем составляла 67% от ежемесячного платежа аренда. 67, то есть она дешевле была. И разница между ипотекой, оплатой и съемного жилья значительно выросла относительно предыдущих лет. Разница теперь составила почти 79%, почти 80%. То есть вы платите намного, вы можете не закладываться на покупку своего жилья. Мы сейчас с вами всех перехитрим на кривой козе. И в таких городах особенно это работает, как Уфа, Казань и Москва. Видимо, там самые высокие цены на недвижимость. И вот сопоставление с арендой. Большой рынок арендный, и, видимо, не такие высокие цены на аренду. В этих городах аренда оказалась почти в два раза дешевле платежа по кредиту в целом. Регионами с наименьшим преимуществом съемного жилья перед приобретенным, то есть где выгоднее, ну, как бы, не то чтобы, а преимущество все равно у аренды, ну, меньше разница, это Ростов-на-Дону, Челябинск, не знаю, кто-то в Челябинск, Волгоград, и там аренда 75-84% от среднего ежемесячного взноса составляет. Вот такие вот данные. И, кроме того, я бы хотела в целом такие новости недвижимости вам рассказать. И еще, значит, чтобы брать Так, и еще, значит, по перемещениям, вашим жизненным планам. Зачем вам, например, где-то покупать квартиру, если вы имеете в виду Москву, чтобы получать, допустим, московскую пенсию или получать московское медицинское обслуживание, которое стоит реально дорогого. Ну вот ты человек, вот, значит, вот человек первого сорта фактически. То есть хоть эту систему ОМС там ругают, и как-то она, я не знаю, не везде, не одинаково, нехорошо, как-то, может быть, она неправильно работает, специалисты там по-всякому оценивают, но с точки зрения потребления этих медицинских услуг я могу констатировать и относительно взрослых людей, и относительно детей. Вот я занимаюсь, управляю как бы здоровьем сразу нескольких человек. Могу констатировать, что это, ну, это здорово. То есть то, что здесь есть в Москве. И я с большой горечью думаю о тех регионах, где нету этого обслуживания. И там есть города, где нету, там, не знаю, даже просто специалистов профильных там по некоторым вещам. Но в перспективе, не забывайте, вам будет всегда, ваша проблема может всегда решать частично телемедицина. То есть это удаленные консультации, которые, ну, первичные, например, удаленная консультация, которая может вам помочь сориентироваться там или приблизительно там как-то задать вектор, это новая такая вещь, которая дает возможность и доступ людям откуда угодно получать помощь квалифицированную из Москвы. Но это за деньги, конечно, уже не бесплатно. Да. И еще одна тема про то, что, вероятно, торговые центры умрут. Это публикация в Forbes вышла одного человека, инвестора, который долгие годы строил и развивал торговые центры, Амиран Муцоев. Он взял и посмотрел на все на это с своими коллегами, партнерами, инвесторами. Они взяли и продали торговые центры, сказали себе сами, ну, посмотрев на все, торговые центры умрут, за ними нет будущего. То есть они еще есть, они существуют, они хорошие, они работают, многие даже на 100% заполнены арендаторами, но это не то, и они, как бы попытавшись стать визионерами, поняли, что в торговых центрах будущего нет, и перешли в сегмент развлечений. В итоге этот Амиран Муцоев вместе с коллегами, значит, развивает эту историю с островом мечты московским, да, который такой развлекательный центр. И статья в Forbes, честно говоря, мне больше напомнила какой-то рекламный материал местами. То есть там подробно довольно рассказывается, почему этот остров мечты, это не просто Диснейленд, а почему нельзя сравнивать с Диснейлендом, это вот другое. Но, тем не менее, тут есть данные, цифры, а главное вот эти мысли относительно развития вообще коммерческой недвижимости. И у меня к вам вопрос уже по 3 минуты. Осталось, не рассматриваете ли вы для себя такой вариант купить несколько метров в Москве для того, чтобы здесь, ну, получить собственность, прописку, не обязательно здесь, возможность, да, чтобы дети еще хорошее образование получали. А на самом деле потом, что вас держит, если вы можете работать удаленно? Все же перешли уже на удаленную работу, ну, все, кто мог. Ну, понятно, хочется общаться, но это все зависит от ваших жизненных фаз, от вашего возраста. Приходит возраст, когда общаться уже не так, может быть, хочется. Не рассматриваете ли вы для себя вариант? Все на доставках. Куда-нибудь взять и уехать в какой-нибудь провинциальный город. Там вы будете иметь примерно все то же самое. При этом там мы с вами схитрим и оставим себе московскую прописку замечательную с прикреплением, если что, там в какой-нибудь центр обратиться можно будет, медицинский, большой, крупный, профильный. Вот как вам эта идея? Взять и не закладываться больше на покупку дорогой недвижимости, которая стала стоить еще дороже. И мы не очень понимаем, что нам делать с точки зрения вот планирования большого, такого долгосрочного, 10, 20, ну, 30 лет. 7373948, если у вас есть такие идеи, какой-то хитрый план. Кстати, наша местная национальная валюта показала себя невероятно хорошо и отыгралась от вчерашних уровней. И надо сказать, что рубль укрепился, и он больше не такой. И его вовсе он не 90 рублей за евро и не 80 рублей за доллар, а намного меньше. Вот я даже сейчас скажу, сколько. Евро 86,77, а доллар 77,90. Более привычные нам цифры. 7373948. У нас буквально 20 секунд. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Анастасия.
Да.
Ну, конечно же, нужно ехать в деревню. Города — это молох. Он пожирает людей. А деревня всегда давала здоровых мужиков и женщин, детей, продукты натуральные, все. А что Москва, город? Как сегодня Алексей Гудожник, он меня удивил. Что вам делать в деревне? Там один трактор все обработает. Извините, должны там люди жить. Это природа.
Они придут к вам из города, эти люди. Все, они больше там не будут рождаться. Они будут приходить туда на сезонные всякие развлечения. И натуральным хозяйством никто не будет, конечно, чтобы себя обеспечить. Это надо сам пять сам так засеять, чтобы вырастить урожай, чтобы еще на следующий год семена остались. Ты год ел с этих грядок, это очень сложно, никто не сможет этого делать. Но способы у нас с вами есть сэкономить. Сэкономить и не тратить деньги на покупку жилья и на ипотеку. Ну, потом как-нибудь продолжим этот разговор. С вами была Анастасия Аношко, я с вами прощаюсь. До завтра, завтра в 8 вечера продолжим эфиры на YouTube и на радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.